Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо програму «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Вадіки!
І так, ми починаємо нашу програму. Вчора папі Франциску сповнилось 81 год. І, отец, вас, як історика, в першу чергу я спрашиваю, як вам кажеться, от... С исторической точки зрения, чем в первую очередь запомнится папа Франциск?
Ну, во-первых, я последую мудрости афонских монахов, которые говорят, что ни об одном человеке, пока он не умер, вообще лучше не выносить оценок. Мало ли, что он там...
Так кто ж на Афоне, а мы ж не на Афоне, отец, да.
Духом я всегда там, только меня об этом говорится.
Хорошо.
Да. Но, в принципе, ведь у папы Франциска, как бы сказать, тут довольно специфическое у него положение, потому что он первый, наверное, папа, который функционирует при живом предшественнике.
Да.
Это один важный момент. Вот, и здесь удивляет скорее некоторая органичность. С другой стороны, многие люди считают, что это скорее свидетельство того, что папство утратило свою роль, центр духовной жизни переместился больше вниз, и поэтому историческое значение пап как исторических деятелей и руководителей церковного аппарата, оно, в общем, уменьшилось.
Оно казалось, что папа Иоанн Павел II вернул как бы все на круги своя, да, ну, про папу Иоанна Павла II не спрашивал и не интересовался только ленивый за его жизнь, ну, как кажется, он был таким важным дипломатом, связующим звеном, таким интеллектуальным центром. Ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют даже лидеры тех стран, с которыми папа общался. Разве нет?
Я думаю, здесь надо разделить тогда несколько вещей.
Ну-ну.
Безусловно, ключевым папой в истории церкви за последние 100 лет, решающей фигурой, был и остается Иоанн 23.
Угу.
Только потому, что он созвал Второй Ватиканский собор, который в значительной степени перевернул жизнь Римо-католической церкви. Затем, начиная с Павла VI и особенно с понтификата Иоанна Павла II, пошел противоположный тренд. И об этом писали, ну и уже в понтификат Папы Франциска многие теологи либеральные, европейские, что баланс был нарушен, баланс власти. И в этом смысле как Войтыла, так и Ратцингер, так и Бергоглио – это папа-консерваторы. Но интеллектуалом из них является в полном смысле слова только папа Бенедикт, который действительно выдающийся апологет, катехизатор, теолог. Нынешний папа, ну, в общем, даже и не претендует. По-моему, 2 энциклики всего он написал, и они, в общем, достаточно небольшие. Вот, что до литературного творчества папы Войтылы, то оно представляло и представляет очень узкий интерес. Вот пока папа жив, много читают, а как он умер, в общем, забывают. Вот, и папа Войтыла в этом смысле был характерен для своего времени как принцесса Диана или как мать Тереза. Это был прежде всего герой средств массовой информации. Как только был избран папой Ратцингер, большинство корреспондентов в Америке, европейских газет, СМИ покинули Рим, потому что рапортовать стало не о чем. И они, в общем-то, не вернулись после перехода на престол папы Франциска. Не вернулись, потому что по-прежнему писать нечего. После короткого всплеска ожиданий наступило, в общем-то, скорее разочарование.
Угу. Отец, смотрите, но а как же тогда не вспомнить некоторых историков, ну, экспертов-то не будем вспоминать, их очень много, и говорят они очень разные, но историков и политиков, которые говорят, что, в принципе, развалили-то Советский Союз 2 человека, ну, 3, да, кроме Горбачева-то самого, это Рейган и Иоанн Павел II, которые вот словом, вот своими в том числе числе энцикликами, своими адхортациями, своей публичностью. Он как бы так незримо, очень деликатно, но намекал, что Советский Союз-то считанные дни еще прожить может. И каким-то образом ему удалось это предугадать и непосредственно воздействовать на это. Кроме этого, богословы современные говорят, что в принципе Иоанн Павел II, как именно интеллектуал, как ум, очень много дал мариологии, да, он дал определенное название, кто является Дева Мария, особый культ при нем Девы Марии, Богородицы стал произрастать в геометрической прогрессии, он дал это обозначение, что Дева Мария — это Богородица, это Матерь Откупителя, да, это его знаменитая энциклика одноименная, «Redemptoris Mater» и так далее, и тому подобное. То есть это уже два таких исторически значущих события. Ну и третье, что говорят, да, и современники, и папа Иоанна Павла II, и уже историки, биографы, что он очень серьезно, можно сказать, не то, что создал-то не он, но поддержал вот это экуменическое движение, которое неформально и существовало, неформально, а стало существовать с явными плодами. То есть знаменитая эта встреча в Асиже, когда все представители религии собрались в этом центре, в храме, молились вместе, вместе общались, и знаем, что Иоанн Павел II в этом плане был очень серьезным сподвижником. Так, навскидку, три факта, которые показывают, что это не только была медийная фигура, это была уникальная фигура, которая могла сплотить не только, скажем так, разные политические круги, разные страны, развалить, если нужно, если взять Советский Союз, но и воздействовала к какому-то такому хорошему диалогу между религиозному. Да? То есть до Иоанна Павла II вряд ли мы сыщем такого именно человека, который бы так хорошо поработал в этом направлении. Ваше мнение, отче?
Ну, это не историки говорят. Это, конечно, взгляд публицистический и внутрикатолический. Во-первых, ни один историк не употребит выражение «развалить Советский Союз», потому что никто Советский Союз не разваливал. Была Российская империя под названием СССР. Она остается. Название в очередной раз поменялось, но суть России как империи и тюрьмы народов, она остается. Она потеряла значительную часть колоний, но тоже можно сказать о Британской империи. Британская империя вообще перестала быть империей. Она стала содружеством British Commonwealth. Российская же империя и сейчас не является Commonwealth, то есть сообществом для общего блага. Она по-прежнему остается пауком, который высасывает соки из всего, что попадется. То, что освободились из-под власти Кремля Польша, Украина, Таджикистан, результат не действий каких бы то ни было политических лидеров, даже самых могущественных, как президент США, это результат того, что любая империя обречена на крушение. Потому что любое угнетение противно воле Божией и природе человеческой. Люди стремятся к свободе. Как нетрудно в это поверить, когда живешь в городе Москва, в пределах третьего кольца. Но стремятся к свободе. Другое дело, что это стремление, как и все благие стремления человеческой души, может получить извращенное направление. Это и называется искушением и грехом. Поэтому роль папы Иоанна Павла II в освобождении, скажем, Польши, она сильнейшим образом преувеличена. В современной Польше так мало кто скажет, я думаю, кроме как президент и премьер-министр. Но большинство поляков сейчас, в общем, довольно трезво относятся к прежнему времени. Кстати, и современный польский политический истеблишмент, властвующий, тоже предпочитает не вспоминать про солидарность, страшно критикует Валенсу, вот, невзирая на его католичество, что вот агент КГБ прокрался. Вот это вздор и чепуха. Еще раз скажу, чудо освобождения Польши – это отчасти результат слабости империи, но слабости недостаточно. Это результат порыва всех поляков, верующих и неверующих, к свободе. Прежде всего, интеллектуалов и рабочих. Духовенство здесь было скорее на вторых ролях, оно подтягивалось. И папа Иоанн Павел II, когда он бывал в Польше, да, он, сойдя с трапа, поцеловал землю и так далее, но он ни разу не критиковал публично коммунистический режим. Он тем самым продолжал своеобразный конкордат, такой договор о взаимном ненападении, который заключил еще кардинал Вышинский в начале 60-х годов. И благодаря этому конкордату в Польше действовали воскресные школы в самые лютые атеистические коммунистические годы. Так что здесь все-таки большая часть заслуг внизу. И это нормально. Что до почитания Матери Божией, то и здесь, я думаю, мы путаем причину и следствие. Талант руководителя любого, включая римского папу, в том, чтобы понять, какие из низовых импульсов являются позитивными. Вот, например, все-таки вторая половина XX века – это время, ну, как говорится, сексуальной революции, только, наверное, лучше говорить гендерной. Это апофеоз борьбы за равенство женщин, чтобы у них была одинаковая с мужчинами зарплата, одинаковые карьерные возможности, чтобы они не считались существами второго сорта. И вот это движение, ну, которое обычно называют феминистским, оно, конечно, реализовалось внутри религиозных традиций, внутри католической церкви. Провозглашение Матери Божией соискупительницей, так обычно на русский переводят, Redemptoris, соискупительница – это включение Богородицы в дело спасения, не только как пассивной фигуры, вот, медиатора, который родила, а как человека, вся жизнь которого, а не только роды или воспитание ребенка, были делом освобождения человечества из-под власти греха. Но опять это шло снизу. И какие-то низовые импульсы папы гасили, а какие-то поощряли. И все-таки я действительно скажу, что в этом смысле все три папы довольно похожи, потому что общий курс был достаточно консервативный, и из импульсов, которые отмечают наше время, ну, считай, наше время со времен конца Второй мировой войны, вот самые современные, вот, пожалуй, только вот в позиция Ватикана решительно сильно изменилась в экуменическом вопросе, но тоже не так уж, чтобы очень сильно. Кстати, папа Франциск первый, на интронизации которого присутствовал Вселенский патриарх Варфоломей. Ну, то есть вообще присутствовал первый из иерархов православной церкви. Вот. Но, тем не менее, радикальных шагов я не вижу, и, по-моему, никто не видит. А встреча в Ассизе, ну, радикальным шагом была встреча папы Павла VI с патриархом в 68-м году, снятие анафемы. Это был юридический такой важнейший акт. Вот. А сейчас экуменическое движение практически умерло. Оно сдохло еще в середине 90-х во многом из-за разрушительной позиции, имперской позиции русского православия, которая не против не только Рима, но и против своих же единоверцев, православных Греции, Болгарии, Америки и так далее. И в этом смысле мы разрушили не только Советский Союз, но и экуменическое движение. Вот. Так что здесь вот как-то так.
Ага, отец, я просто хотел бы так чуть-чуть еще внести в ясность, потому что соискупительница, да, если мы говорим о Божьей, о Богоматери, насколько я помню учение Иоанна Павла II, речь не шла, именно шла о том, что это Матерь Искупителя, да, Redemptoris Mater, то есть почему? Потому что как раз сейчас, ну, не прямо в эту секунду, а в последние там лет 5-7, знаю, что некоторые теологи говорят, что Богородице нужен еще один титул. Вот как раз этот еще один титул должен называться так, как сказали вы. То есть соискупительница. Сейчас идут дискуссии по поводу этого. Нужно ли это как бы так внедрять в официальную площину? Да? Потому что уже одна площина существует, как раз Матерь Искупителя. Да? А когда мы переходим на следующий этап, то мы как бы уже показываем еще более большее влияние Богородицы, да, и там идут такие серьезные дебаты на теологическом, философской почве, нужно ли это делать, не превозносим ли мы Богородицу больше, чем Христа, или же на один где-то уровень, потому что у нас есть учение, что Дева Мария только всегда лишь указывает на Христа, и не нужно говорить о ней больше, чем нужно говорить. Вот кажется, что это как раз-таки да. Позиция была Иоанна Павла II, а относительно его интеллектуального вклада, ну, очень интересные вещи он написал про семью, одна из этих энциклик «Familiaris Consortio», там, где он показывает о нерушимости брака, об интимных отношениях, но это учат во всех, ну, по крайней мере, папских университетах, да, и не потому, что Иоанн Павел II, а потому, что действительно он внес какую-то изюминку и обозначение, зачем это нужно, какой-то такой фундамент, который с годами стал рушиться по поводу брака. То есть эти все 70-е годы, вот вы правильно вспомнили сексуальную революцию, когда для человека нужны были новые какие-то аргументы, и кажется, что Иоанн Павел II их дал. Да, там же он говорит и вреде контрацепции, давая вот такие очень важные аргументы, почему человечество должно быть открытым именно жить. Ну, вот очень много всего, и это есть актуально. Мне кажется, что после Иоанна Павла II вот таких вот, ну, мне кажется, блестящих обозначений, ну, я не вспомню, да. То есть здесь вот, ну, что-то, мне кажется, что он в этом плане очень большой, ну, как бы, молодец. Это его мессийность, которую он сделал, 13, кажется, визитов, или 109, я не помню, официальных. То есть это что-то такая миссионерская церковь и какой-то новый виток в папстве, который показывал папу, который есть, ну, Петром, который вот может прийти буквально в дом. Это тоже историчность Иоанна Павла II, не только в медийном плане, а и в том, что он как бы некоторые, мне кажется, даже его хронографы писали, что он такой папа-освободитель, который приезжал в Африку, в Латинскую Америку, там, в разные такие постсоциалистические страны. Мы знаем, что он был и там, и в Грузии, и в Армении, ну и в Украине, естественно. И вот давал вот это вот слово надежды и освобождения. Вот. И это, ну, мы до сих пор хорошо помним 2001 год. То есть это был папа, который очень блестяще знал историю. Вы знаете, вот в Украине священники просто восторгались тем, как папа хорошо знает историю Умани, Бердичева, да, как там зарождались эти санктуарии. У нас так священники до сих пор, может, не все знают, как знал он почему-то, не потому что был славянином, потому что он любил вот это вот все изучать. Да, вот так вот очень и очень тщательно. То есть в этом плане, ну, его вклад кажется, ну, такой фундаментальный, который до конца как бы оценить очень трудно. И вы знаете, я читал его биографию, вы говорите, он против коммунизма не выступал. Вы знаете, даже когда он еще в Ягеллонии преподавал в 50-х, 60-х годах, он со студентами очень серьезно критиковал коммунистическую власть. Это я тоже помню, как-то вот выступал радикально, и, по-моему, он здесь был очень близок как раз до кардинала Вышинского. И его биографы писали, что кажется, что он постоянно был в контакте с теми священниками, по крайней мере, пытался поддержать того же Попелюшка, который вот, ну, пострадал из-за своей такой открытой позиции во время солидарности. То есть здесь, ну кажется, что это все-таки полноценный святой. Да, полноценный святой.
Ну, я скажу так, хорошо, что вы меня поправили, и хорошо, что пока еще нету этого учения о соискупительнице.
Нет, точно, точно нет.
Наверное, надо быть адвокатом дьявола, потому что, ну, еще раз скажу, во-первых, мне как православному кажется, что есть, ну, даже не как православному, как литератору, как писателю, как оратору. Когда апостол Павел сравнил Спасителя с Искупителем, это была метафора, это было одно из многих сравнений. Спасителя сравнивали и со скалой, которая идет по пустыне вслед за народом Божьим. Есть и такое в послании к евреям. С первосвященником. Таких сравнений много. Где-то начиная с XI века образ Искупителя в схоластике вышел на первый план. Но это всего лишь слово. Само же содержание наших отношений с Богом через Христа ни одной метафоры не выразить, кроме того, что Он Слово Божие и воскресший Сын Божий. Вот. И в этом смысле я бы сказал, что эту метафору спокойно можно расширить. Ну, как Спаситель сказал, вы боги. Вот. После этого я уже больше не называю вас рабами, называю вас братьями. После этого нас всех можно назвать соискупителями, насколько мы несем или пытаемся нести крест Христов, тем более уж Матерь Божия. Мы все участвуем в деле искупления. Вот. Меня слышно? Меня слышно?
Да, слышно.
Потому что у вас какой-то небольшой хрип. Вот. Что до миссионерского значения поездок. Я ведь был в Грузии, когда туда приезжал папа Иоанн Павел II. Но давайте задумаемся. Ну вот папа потом приехал в Украину. Что изменило это в политической жизни Украины? Стало ближе к свободе или нет? Да, в общем, ничего не изменило. В Грузии что изменилось? Не в лучшую сторону, не в лучшую.
Ну, за Украину можем подискутировать, кстати. За Грузию не берусь судить, потому что в Грузии даже ни разу не был. А вот что касательно Украины, то...
Визит папы в Украину не предотвратил пришествие к власти Януковича, допустим.
Ну, это был наш выбор, Янукович, как ни крути. К сожалению, да, к сожалению, грешный очень. Вот. Да. Ну, тянет, знаете, иногда тянет в Макдональдс, да, чтобы вредно было, стало желудку плохо. Вот это как раз тот случай, да, ну, что поделаешь.
Ну, ладно, Макдональдс – это Европа, ну, Запад, во всяком случае. Вот, значит, общий принцип все-таки такой, церковь растет снизу. Вот. Церковь растет снизу. Это довольно важно. Я бы сказал еще одно, если все-таки вернуться к имениннику, еще одна общая черта у этих трех пап есть. Они все выросли из тоталитарного опыта.
Это трех, это каких? Это Иоанн Павел, Франциск?
Иоанн Павел II жил под Сталиным и жил под коммунистами. Mm-hmm. То есть жил под Гитлером и жил под коммунистами. Папа Ратцингер жил под Гитлером. Mm-hmm. И, как мы хорошо помним, в общем, довольно был угнетаем в этом смысле. Вот, потому что баварские католики, они, конечно, сопротивлялись, начиная со своего кардинала, нацизму, но вынуждены были идти на компромиссы, как тот же Гитлер-Югенд. Это все была проформа, но это было.
Главный
был опыт жизни в стране безгласной, в стране, ну, впавшей в такой огромный грех, как не только война, но уничтожение миллионов невинных людей. Вот. И отсутствие свободы, вот первоначально. Но и у папы Франциска в 70-е годы, мы об этом часто забываем, но аргентинский опыт 70-х годов – это страшный опыт. Это опыт военной, кровавой диктатуры. Папа был тогда, как же это называется-то, начальником региона ордена иезуитов. Господи, кошмар. Вот. И двоих из его подчиненных местные...
Генералы.
Значит, были арестованы и основательно пострадали. Вот. Так что это все... Боже мой, как же называется? Провинциал. Ага. Все. Папа был провинциалом ордена иезуитов в Аргентине. Вот. И поэтому у него тоже это травматический опыт. И, наконец, вот если все-таки действительно говорить о том, что же вот его понтификат чем выделяется, какие основные упреки? Не я ведь один адвокат дьявола. У дьявола много адвокатов, а Бог ни в одном адвокате не нуждается. Вот. То папу обвиняют, ну, как бы даже сказать, в, наверное, я бы это обозначил неуклюжести. В том, что он миротворец там, где не следует быть миротворцем, и он не миротворец там, где надо было бы быть миротворцем. Но если взять самые там яркие примеры, когда в Рим приезжал Далай-лама, это было у нас, по-моему, в 2014 году, вот, то папа отказался с ним встречаться, чтобы не портить отношения с коммунистическим Китаем, чтобы не подставить под удар католическую церковь в Китае. Напомню, что при этом в Китае католическая церковь есть легальная, а есть подпольная. Подпольная сохраняет верность папе, легальная отреклась от папы. Ватикан на это отречение внимания не обращает. И в семинарии за пределами Китая принимают священников, но в основном из легальной церкви, подпольные не могут выехать, именно потому что они подпольные. То есть ситуация, в общем, кошмарная. И при этом папа признал государство Палестина. Так что, когда он был в Израиле, в Святой Земле, он там жил в монастыре Успения, это на горе Елеонской, вот, так там подожгли просто монастырь, они потом закрылись. Вот, потому что, ну и, видимо, подожгли энтузиасты государства Израиль, а не энтузиасты государства Палестина.
Вы считаете, что папе не следовало Палестин? Ну, как бы...
Я не знаю, я не знаю. Выберите меня папой, я буду, я сделаю 200 зарубежных поездок, но в Израиль не поеду, я туда наездился. Вот. Я думаю, кстати, что папа Иоанн Павел II ездил по миру, как Хрущев. Ему прежде всего это нравилось. Ему доставляло это удовольствие. Я надеюсь. Вот. Мне нравится ездить. Другое дело, что писать тоже мне нравится, даже, пожалуй, больше.
А отец, смотрите, вот такая позиция. Вы сказали, что, ну, в первую очередь изменения, они снизу происходят. Ну, а вам не кажется, что этот папа Франциск, вот современник наш, он как раз-таки очень сильно акцентировал на низы? И, может быть, вот это вот как раз боль за низы, которую он так хорошо знает, благодаря тому, что есть латиноамериканцами, знает хорошо, что такое аргентинские и бразильские фавелы, те же трущобы. Поэтому он так устремлен в первую очередь на нищенствующих бомжей. И он считает, что первое задание современной церкви – это поднятие именно таких личностей снизов. И делать это должна в первую очередь церковь. Вот он не возлагает ни на кого ответственности за это, ни на государство, ни на что. Он постоянно акцентирует свое внимание и епископам, и священников, с которыми встречается, что будьте ближе к этим людям. Сам показывает, каким образом нужно быть близким, там, подходить к ним, обнимать, даже целовать там ноги на чистый четверг и так далее. То есть папа как раз-таки пытается понять дыхание церкви через дыхание этих людей, которые больше всего, вот, по его мнению, нуждаются в помощи, опеке и так далее. То есть папа нищенствующих, вот так можно было бы его назвать, ваше мнение?
Ну, да, и на это как бы указывает имя, которое он себе взял. Я напомню, что он по рождению Хорхе, то есть по-нашему там Георгий,
Юрий, да, что-то такое.
Собор Святого Юра.
Да.
Папа Франциск. Для иезуита, надо сказать, довольно такой смелый ход, конечно. Мог бы Игнатием стать.
Ну, Лойола тоже по нищим ходил, то есть близко, да, Франциска. И хотел во францисканский орден пойти, и там чуть-чуть даже задержался, так что все связано.
Ну, да, все связано, но все-таки иезуит – это прежде всего университет. И как бы вам сказать, вот энциклика, ну, папа здесь продолжает линию Льва XIII, линию критики капитализма, или, ну, точнее сказать, неограниченного капитализма.
Но Лев XIII – это ближе к Бенедикту все-таки, это был интеллектуал большого такого значения, да, то есть Лев XIII.
Ну, вы понимаете, когда Лев XIII критиковал капитализм...
И тот 110 энциклик написал, если мне память не изменит.
Он их пил довольно долго.
Ну да.
Вот. Но дело в том, что, конечно, интеллектуал интеллектуалом, но Лев XIII критиковал капитализм с довольно таких отсталых, провинциальных позиций. Для него капитализм был прежде всего порождением либерализма. А ведь это глубоко неверно. Скорее наоборот, либерализм порожден капитализмом. Капитализм Вы знаете, я бы как сказал, чтобы оценить это с высоты птичьего полета. Вот как вы думаете, какое самое первое распятие величиной с человеческий рост, натуральная величина статуи Спасителя на кресте? Когда оно было сделано?
Когда? Ох, интересный вопрос, отец. А вот честно признаю, не знаю, честно.
Я вам скажу, оно как раз в этом смысле отмечает начало превращения Запада из нищей, запустошенной провинции в центр современного мира. Это конец X века, это распятие сейчас в Кёльнском соборе.
Угу. Давно. Ну, в смысле, не сразу.
Оно чуть-чуть раньше, чем расцвет папства в XI-XII веках. Как это всегда и бывает в истории, сперва снизу идет накопление открытий, изобретений, расширение человеческих контактов. А потом это все гонит вверх энергию элита, правящая элита, верхи интеллектуальные, политические. Она потихонечку получает вот этот вот капитал, он как бы идет вверх, вот, и она его синтезирует. Значит, сперва экономический расцвет в Италии 10, 11, 12 веков, потом расцвет папства. Вот. И капитализм в этом смысле – это нерв современного мира. И можно много ругать капитализм, но важно понимать, что это уже довольно почтенное явление. А главное, что он как демократия, все другие-то еще хуже. Но феодализм, рабовладельческий строй – это вообще просто умереть не встать. Поэтому, когда Лев XIII критиковал капитализм, когда его критиковал Войтыла или нынешний папа, надо понимать, что альтернативы нет. Нам в этом жить. Это наша жизнь навсегда. Вот хотим мы или не хотим. Мы, жители бывшей Советской империи, знаем, что единственная альтернатива – это доверить государству все полномочия. И мы знаем, чем это закончится. Очень плохо. Очень плохо. Этого делать нельзя. Лучше терпеть периодические кризисы раз в 30 лет, чем каждый год своей жизни жить как в казарме, и знать, что по четвергам вот будет селедка. Как вот мой отец мне однажды сказал, 18 лет отсидевший, ты знаешь, говорит, самое страшное в концлагере, что ты знаешь, что будет четверг, а в четверг будет селедка. Это было еще до того, как объявили рыбный день. Ну, вот одно и то же расписание на все 18 лет.
Я не знал, что в концтаборах бывала селедка.
Помилуйте, да во время еще гражданской войны вспомните картину Петрова-Водкина «Правда», а на ней селедка, точнее, селедка, под ней «Правда». Это самая дешевая еда и, кстати, самая вредная. Вот, поэтому это была отвратительная селедка, ржавая, как говорят. Ну, выражение, ржавая селедка. Вот, поэтому это все страшно плохо. Вот, и критика капитализма как какого-то масонского явления, она просто глубоко неверная. Капитализм очень разный. Современный капитализм – это капитализм после информационной революции, после зеленой революции. И этот капитализм, конечно, сейчас, в общем, повернулся таким не лучшим лицом, потому что идет милитаризм, идет поправение консервативное, идет кризис. Но из кризиса уже потихонечку нормальный мир поднимается. Вот, и когда там, ну ведь это же была перепалка, когда была предвыборная кампания в Штатах. И папа Франциск неожиданно, надо сказать, ко всеобщему изумлению, сделал выпад против Трампа. Это было не очень благоразумно, потому что ну, как-то вообще высказываться в адрес конкретных деятелей не камильфо па. А тут еще деятель-то может стать и стал президентом. И папа сказал, что главное, чтобы люди не воздвигали стен, что человек создан не для того, чтобы строить стены, а чтобы их сносить.
Ну, там Трамп по поводу, конечно, мигрантов очень серьезно выразился, да, что там не пускать, не нужны. И папа Франциск, будучи близким к самым, скажем, низким слоям социальной лестницы, обратил Трампа на это внимание, да, то есть он был в этом, по крайней мере, последовательным.
Самые низшие слои социальной лестницы вообще не являются частью лестницы, это болото. Угу. Социальная лестница стоит в болоте, наша задача – это болото осушить. Что до стены, то ее начал строить, давайте прямо напомним, Барак Обама. Стену на границе с Мексикой не Трамп придумал, Он приписал себе эту честь, а реально ее начали строить при Бараке. Вот. И вообще современная демократическая партия в Штатах, она, в общем, давно стала скорее правоцентристской. Она стала подразделением республиканской партии. Настоящие левые в Америке давно, ну, сошли со сцены, но могут вернуться в любой момент. Это и есть демократия. Вот. А если уж папе, я скажу так, захотелось защитить мигрантов, то, мне кажется, есть смысл поговорить там о Венгрии, католическая же страна, о Румынии, ну, Румыния православная, но Венгрия, Польша и Чехия, ну, Чехия...
Атеистическая, да, атеистическая.
Ну, она не совсем атеистическая, католиков все-таки там довольно много.
Но 65% вот. Атеистов, да, 65%.
Ну, секулярно, не атеисты, а просто люди пиво пьют и не задумываются о смысле жизни.
Тогда каждая страна секулярная, да, так есть глобально взять.
Чехи пьют чешское пиво, а мы пьем чешское пиво, сделанное по лицензии в каком-нибудь Балабаново. Это огромная разница. Вот. Но дело в том, что когда папа обратился к полякам, тоже с призывом помочь мигрантам, хотя бы там каждому приходу взять по одной семье, то этот призыв натолкнулся на мощный, молчаливый бойкот и невыполнение, на обструкцию, на то, что называется даже не итальянская забастовка, а просто баста. И это Польша. Вот. В этом смысле, конечно, папа Франциск остается таким голосом южного полушария. Собственно, когда перечисляют его отличительные параметры, то часто упоминают, что это первый папа из Латинской Америки и вообще первый папа из южного полушария. А южный полушарий – это большая часть человечества. Вот. Мы до сих пор европоцентричны. Вот. А деление на юг и север, оно растет пропасть между этими частями.
Отец, а вот, что вы думаете, смотрите, вот если вернуться к началу понтификата Франциска, ну давайте вспомним 2013 год, неожиданное отречение от престола Бенедикта XVI, пресса атакует сильнейшим образом церкву католическую за то, что она закрылась после Иоанна Павла II на людей, что вот Бенедикт XVI, он такой вроде бы очень и неплохой, но людям надо слово, к людям надо приходить, и тут такое изменение после Иоанна Павла II произошло, и вот эти вот скандалы, которые сопровождали церкву, я имею в виду камердинер, который открыл архивы Ватикана, финансовые в том числе, потом еще был до этого скандал со священниками-педофилами, за которые сразу папа Бенедикт принес прощение, но это уже пошло в массы, и поэтому так люди, ну люди слабые создания стали, скажем так, говорить о некотором таком разрушительном действии, которое происходит в церкви. Да, и тут приходит Хорхе Бергольо, да, берет себе имя Франциско и становится таким медийщиком, человеком вдохновения, который выходит, который говорит то, что каждый человек переживает, потому что Бенедикт, он говорил очень такие завуалированные вещи, такие интеллектуальные, катехизиторские, но все-таки это был, знаете, такой латинский язык, все-таки если взять, да, там надо было хорошо посидеть, подумать, что Бенедикт XVI имеет в виду, это такой академический язык для таких студентов, для семинаристов, он, конечно, выше всяких похвал. Для простых людей ближе слова Франциска. И вот папа, кажется, начинает вот такой вот, ну, такой бриз морской бросать на людей, которые стали сразу снова приходить на площадь Святого Петра в Ватикане, снова, скажем так, стали про папу говорить, говорить о том, что он говорит. Да, и тут, хоп, в Украине начинается война. До Украины это была очень большая проблема в Сирии, да. А после Сирии там еще куча конфликтов, которые папе нужно решать, да, и папа ж не молодой, там 77 лет ему было, уже человек со сложившимися какими-то своими убеждениями стойкими, да, то есть вот, вот такими очень-очень сформированными. Мне кажется, что папа, он не только современный, он папа, как я говорил, нищенствующих, но он и папа мира. Он будет встречаться как раз с людьми, которые ему меньше всего, может быть, подходят под его менталитет, под его, под его философию, да. И те люди, которые были рядом с ним, даже вот со встречей с Кириллом, патриархом, говорили, что он был просто выжат как лимон, просто на него смотреть нельзя было. Но тем не менее, он общался с ним, да, то есть почему это было сделано? Ну, мне кажется, что ответ один, то есть только уберечь мир, потому что папа и до той встречи, если вы помните, а я думаю, вы помните хорошо, и после той встречи говорил, что уже идет Третья мировая война, и он как раз видел, может быть, в себе вот этим вот звеном, который может, ну, связать несвязуемое, да, а на данный момент несвязуемое, это может быть как раз больше всего это Русская православная церковь и католицизм. И он пошел на это, то есть было видно на его лице вот лицо такой некоторой жертвы. Вот то, что я чувствовал, когда смотрел, когда они встречались с патриархом в Кубе. Вот так вот. То есть он просто шел за этим миром к любым людям, только бы не было войны, потому что он как раз в Латинской Америке на это насмотрелся, вы это вспоминали. Да, то есть он понимает, что переговоры и такой вялый мир лучше хорошей и горячей войны. Что скажете?
Я, во-первых, скажу, что есть пределы русского языка. Смотрите, как забавно. Можно и нужно говорить в Украине, но совершенно невозможно сказать в Кубе, потому что встреча папы в Кубе...
Да, на Кубе, на Кубе, да.
Звучит очень смешно. Вот.
Вы знаете, я по-математически звучит, по-математически, да.
Видишь огромный куб, и в нем папа с патриархом бьются к мухе.
Да, абсолютно.
Значит, позвольте себе сослаться на совершенно замечательное, я целиком с ним согласен, выступление Мариновича в Григорианском университете, вот я там был недавно, конференцию проводил фонд кардинала Дзивиша, да, ну, фонд памяти второго. И там пан Маринович... Ну, я думаю, что его не нужно представлять на Украине.
Нет, конечно. Вице-ректор УКУ, это все знают.
Да. Да, пан Маринович на хорошем английском языке, надо сказать, чем он меня совершенно потряс, и очень резко, но откровенно сказал, что папа Иоанн Павел II никогда бы на такую встречу на Кубе не решился, потому что для Иоанна Павла II принципиальный момент был – должны быть выпущены политические заключенные. Вот. Папа Франциск пошел навстречу, хотя политические заключенные и в России, и на Кубе продолжают иметь место быть. Можно жертвовать собой, нельзя жертвовать другими. Но здесь, опять же, претензии выдвигать к папе было бы странно, потому что еще до папы, собственно, на мир с кубинской диктатурой пошел Барак Обама. Опять мы возвращаемся к этому.
Отец, я бы сделал маленькую ремарочку, с вашего позволения. Просто широко известно, кажется, даже кардинал Курт Кох, который отвечает в Ватикане за экуменические связи, говорил, что Иоанн Павел II, он инициировал порядка 15 лет встречу еще с патриархом Алексием. Но... На эту встречу сначала не давали позволения специальные службы типа ФСБ, а потом сам Алексий что-то не хотел. Да, то есть как раз-таки здесь может быть, я не знаю акцент и контекст того, что говорил Маринович, но как минимум этот факт свидетельствует о том, что как раз-таки Иоанн Павел II, он очень хотел встретиться с патриархом Русской Православной Церкви. То есть это не совсем так, скажем.
Я имею в виду, что, конечно, папа Иоанн Павел II хотел встречи с патриархом, и он хотел приехать в Россию, не в Кубу. Вот. Но он не хотел ехать на Кубу, пока там есть политзаключенные.
То есть территория имеет значение, да, где это встреча?
Куба – это самостоятельное государство. В Кубе действительно католики, римо-католики подвергаются довольно жестким репрессиям. Вот. И в этих условиях туда ехать означает, ну как, я вот буду сидеть и с Раулем Кастро кофе пить, а в 100 метрах от меня в коммунистической тюрьме сидят верные Римо-католической церкви. Что это такое?
Но вы, значит, как историк, все равно знаете, что история не терпит сослагательных наклонений. Так что если бы, да, кабы, ну, тут тоже гадать нельзя. Как бы Иоанн Павел...
Нет, ни один историк так не Нет, это неверно, потому что любой историк, как раз мышление историка – это мышление исследователя, мышление ученого, мышление экспериментатора. А любой эксперимент – это вопрос, а что будет, если? И историк, изучая там повесть временных лет, все время себя спрашивает, а если представить, что дело было так? Угу. Мы все время перебираем возможные варианты.
Интересно, потом... я у ваших коллег другое мнение читал, но неважно, это так.
Коллеги, мне не коллеги.
Хорошо.
У меня свой взгляд на методологию истории, я могу твердо сказать, что это взгляд Марка Блока, это взгляд весьма и весьма почтенных, ну, историографических традиций. Вот. Мне кажется, это скорее коммунистическая пропаганда запускала эту утку, что история не знает сослагательного наклонения, поэтому простим Сталина, Голодомор, все забыть, обняться за руки вперед. Это гнилой мир. Противостоит не мир и война, а противостоит гнилой мир здоровому миру. На земле мир человеческих благоволений пели не потому, что первосвященники пошли к царю Ироду, а потому что родился Бог-младенец, который вынужден был сразу бежать от этого царя Ирода. Значит, иногда мы должны бежать прочь от того, с кем было бы разумно посидеть.
Отец, смотрите, у нас остается там буквально 13 минут, а тема про Франциска, ну, действительно очень-очень много. Давайте тогда как бы огласим телефонные линии открытыми, может, вопрос у кого будет интересный и по теме, да? 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 и 093-272-07-45. Телефонуйте по Папі Франциску вчора виповнився 81 рік. Отець, давайте в завершення нашої програми поговоримо о том, наскільки, ну, може бути, це чуть-чуть несуразно звучить, ця формулировка, але вона дуже близька українцям, оскільки вони от на це надіються, тобто ми на це надіємося, що це іменно так. Наскільки Папа Франциск, скажімо, близок к Україні, да? Тому що ми говоримо, що, з одної сторони, він прямо не сказав, що Росія напала на Украину, да, но это и Верховная Рада официально не сказала, то есть, чтобы это было на законодательном уровне, что вот Россия напала, мы это документируем, мы это говорим с трибун Верховной Рады, то есть требовать от этого от папы нельзя. С другой стороны, мы видим, что папа очень сильно Украине помогает. Существует этот технический комитет «Папа для Украины» уже второй год, куда выделяются довольно существенные средства для того, чтобы, ну, помогать и внутренне переселенным личностям, и тем, кто очень пострадал от войны на Донбассе. Причем, скажем так, конфессиональная принадлежность вообще не имеет роли, и мы знаем, что с там 100 проектов, порядка 90 проектов, они спонсировали протестантские какие-то проекты, православные, да, то есть даже привилегия какая-то была отдана представителям других, может быть, религий, да, ну, может, это так совпало, здесь утверждать не буду. То есть насколько папа близок к Украине, так взгляд со стороны, да, со своей колокольни, с Москвы, на то, что происходит, на то, как часто папа говорит об Украине, поддерживает Украину, в том числе материально. Вот ваша точка зрения.
Ну, в общем, конечно, в этом смысле Украине отчасти повезло, потому что... Все-таки именно у этого папы есть довольно тесные личные связи с, ну, прежде всего, с главой Украинской греко-католической церкви. И это дает себя знать. Они просто вместе работали одно время в Риме.
Вот, в Аргентине. В Аргентине, в Аргентине.
В Аргентине. А, в Аргентине.
В Аргентине, да.
Угу. Вот. А в политике личные отношения значат очень много. Вот. Во-вторых, конечно, папа понимает, что... Сейчас вопрос Украины – это не вопрос Украины, это вопрос мировой политики. Я бы не стал говорить, что идет Третья мировая война, потому что, как историк, я слишком хорошо знаю, что такое мировая война, и это не приведи Господи. Вот. Все-таки это пока локальные войны, которые надо потихонечку ликвидировать и гасить, но это не Третья мировая война, и действительно, не дай Бог. Вот. Другое дело, что в России и нету таких сил, хотя, может быть, она бы хотела устроить Третью мировую войну, но руки короткие. Что до того, что помощь идет в основном не через Рим и католиков, мне кажется, это разумно, потому что в Украине, ну, я боюсь, конечно, там сказать точно, но, во всяком случае, то, что раньше называлось тундой, в Украине, пожалуй, может быть, более многочисленно уже, чем православие всех группировок. То есть украинский протестантизм, конечно, многочисленнее, чем римо-католики Украины, да, пожалуй, что и многочисленнее, а главное, активнее, сплоченнее, дружнее, чем украинские православные. Он больше, мне кажется, заметен.
И моложе, и моложе. Это очень важный нюанс, кстати.
Ну, понимаете, моложе по составу участников.
А моложе по активу, да. То есть есть активные, там, например, в православной церкви, это люди постарше. Там. А вот у протестантов, вот, насколько я могу судить с того, что знаю, вижу, читаю, это молодые очень люди. Да, это там чуть-чуть, может, за 30, а то и до 30 лет, которые действительно очень серьезно заангажированные в разные благотворительные организации, в всякие проекты и тому подобное.
Вот здесь мы возвращаемся к основному вопросу нашего времени. На кого опирается свобода и где в церкви место для свободы? Потому что, да, в Украине у православных и у римо-католиков молодежь все-таки находится на втором плане. Несмотря на многочисленные призывы со времен Павла VI повернуться лицом к молодежи и мессы под гитару, и молодежные какие-то паломничества, и т.з., и з.п.т., все равно. Но единственное исключение – это Америка, где римо-католичество, как вот протестанты в Украине, это прежде всего молодежь, это студенты. Почему? Потому что там какие-то особые люди. Потому что в Америке таков уровень демократизма в обществе, что самый разлихой архиерей американский не подумает сделать десятую часть того, что позволяют себе европейские архиереи. Сколько папа Франциск боролся там, с парой немецких епископов, которые отгрохали себе многомиллионные резиденции.
Это вы про это.
Вот. Я про это, только про это. В Америке само устройство общественной жизни блокирует вот эти диктаторские замашки духовенства. Это очень хорошо. Хоть православного, хоть римо-католического. В Украине в этом смысле. И в России тоже. Хотя нет. В России, вы знаете, протестантизм, не говоря уже о римо-католичестве, болеет ровно теми же болезнями, что все российское общество, что российское православие. Это жесткие тоталитарного типа структуры. А в Украине, ну, вообще другая атмосфера в стране. Не Америка, но все-таки. И украинский протестантизм, как вы правильно заметили, он в этом смысле помоложе. Потому что чем моложе человек, тем он неохотнее порабощается чужой власти. Это замечательное свойство. Поэтому американцы не просто живут дольше нас, они хотят жить дольше. Мы-то уже в 60 лет старики, морально. Но американцы еще и старость живут как молодые. Они рвутся в бой за свободу, даже когда им 80 лет и постарше, как нынешний вот экс-президент Картер. Но сколько он борется за религиозную свободу, за права мигрантов и так далее. Вот. И в Украине именно в основном среди протестантов реализуется вот этот порыв к свободе. Когда была трагедия в Донецке, прежде всего протестанты там стали грудью в молитвенный пикет. Вот. Ну вот пастор Сергей Косик. Вот. Это было замечательно. Много показывали монахов, иеромонахов, которые стоят на Майдане, но, если я правильно понимаю, в основном защищали это как раз силовиков правительственных. В этом смысле это была лукавая такая демонстрация. Вот. Так что мои симпатии тут... Но дело в том, что главный посыл папы Франциска, человека, обожженного грязной войной, как называют период 70-х годов в Аргентине. Ведь когда папу Франциска избрали папой, то президент Аргентины, вдова предыдущего президента, Кирхнер, она целый час молчала, потом в какое-то выступление она мимоходом его поздравила. Но мы помним, что было в Польше, когда избрали Войтылу. Это вся страна, включая генсеков, стала на дыбы от радости, потому что ну как? Аргентина очень медленно приняла папу Франциска в качестве вот национального такого героя в Ватикане. Очень медленно, потому что он тоже был обожжен этой страшной историей 70-х годов, когда сотни тысяч людей были убиты без суда и следствия, включая римо-католическое духовенство. На священников охотились, как на зайцев. И я думаю, что поэтому он отчасти боится делать те резкие движения, которых не боялся папа Бенедикт, которых не боялся Иоанн Павел II, потому что под коммунистами было плохо. Но все-таки в 70-е и 80-е у нас такого кровавого кошмара, как в Аргентине, не было.
Может, он боится больше даже не за священников, а за паству, которая может пойти за священником, да, потому что, паства страдает, во множественном числе больше.
Это понятно, паства больше. Но в Аргентине отстреливали духовенство, потому что оно было вместе с паствой. Отстреливали не по принципу священник, не священник, а бедный или не бедный. Если священник живет в мире с богачами, он был в неприкосновенности. Если священник ориентирован на бедняков, так могли и пристрелили архиепископа Ромеро, в Сан-Сальвадоре.
Да, помним. Вот. В начале понтификата Иоанна Павла II. Отец, давайте хоть один звоночек, а то я огласил, и мы поехали дальше и забыли. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка,
Шойт. Слава Навеки, Мария Львів.
Так, слухаємо.
Я от такого теж дивлюся. За папу Франциска, що то, він теж його вибрали. Що щось таких прекрасних змін для України всі бачать, нічого немає, просто вже всі так, знаєте, багато говорять, що папа Франциск допомагає, хто другий, ніхто практично не допомагає, то видно, бо дуже тяжко, і саме викарабкуємося, як можемо, і хлопці гинуть, і це, і чини сумасшедші, і все це означає, що папа Франциск теж старий, старших руками і Венедикт, бо старший, то сказали, що він поганий, а той теж старий за кращої армії. А я маю 45 років, то я хотіла якийсь католицький...
Я відповім на це запитання, тому що, в першу чергу допомога від папи з технічного комітету іде до внутрішньо переселених осіб, ті, які безпосередньо постраждали. Якщо ви у Львові, то я сумніваюся, що дійсно в числі перших, кому має йти ця допомога. В першу чергу це нагодувати та накормити тих бідняків, які в результаті війни такими стали. Да, це таке запитання. Отец, огромное спасибо вам за эту программу. Тут в завершении нужно ставить не восклицательный знак, не точку, а троеточие, потому что говорить есть о чем. И это, знаете, такой очень хороший французский принцип, когда нужно из-за стола вставать с ощущением от маленького голода. Вот я лично с эфирной рубки ухожу именно с таким ощущением, потому что о многом не договорили. Но у нас будет шанс продолжить беседу уже, может быть, на другую тему, которую я прошу вас озвучить на следующую программу.
А давайте поговорим о субсидиарности. Субсидии и субсидиарность. Чем церковь может помочь в нищающей, разоренной стране?
Харитативность в церкви. Вот так.
Не, субсидиарность. Есть принцип трех окон. Если в доме разбилось три окна, то скоро все другие окна тоже разобьются, потому что люди ориентируются на грех. Вот. А церковь в этом смысле – это принцип чистого окна. Кто-то в доме должен первым застеклить свое окно, и стеклить, сколько бы ни разбирали. И окно соседу тоже. Мне кажется, что вклад как раз вот католического учения за последние 40 лет очень велик именно в том смысле, что людям объясняет основы человеческого сосуществования, учит не надеяться на дядю, а учит, как вы сказали, прежде всего помогать друг другу сами. И в этом смысле никакие миллионы из Ватикана не заменят, грубо говоря, социального учения католической
церкви. Итак, почему церковь дает не рыбу, а удочку? Об этом поговорим в следующей нашей программе. А эта программа подошла к своему завершению. С нами был, как всегда, отец Яков Кротов, вел эфир Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава вовеки, с Богом!